Від Радіо Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В конце августа лондонская Financial Times опубликовала статью руководителя программы по Ближнему Востоку Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джона Олтермана. Статья, в которой автор рассуждал о последствиях становящихся все более популярными переводов иностранных статей на политические темы, имела неожиданный для многих резонанс в России и в русскоязычном интернете. По понятным причинам Олтерман, занимающийся прежде всего ближневосточными проблемами, концентрирует свое внимание на освещении в печати, точнее, на переводах публикаций, событий, связанных с недавними военными действиями в Ливане. Но диапазон вопросов, рассматриваемых в данной статье, гораздо шире, и лежат они в несколько иной плоскости. Переводы политических текстов рассматриваются Олтерманом как рычаг воздействия на мир. Этому развороту темы мы и посвящаем сегодняшнюю передачу, названную в честь популярного фильма Софии Копполы «Трудности перевода». Начнем с отрывков из статьи Джона Олтермана.
Если бы последний конфликт в Ливане разразился не сегодня, а какое-то время назад, он проходил бы по-другому, и не только на поле боя, но и на фронте борьбы за общественное мнение. Раньше войны были для нас чем-то далеким, и информация, которую люди получали о противнике, практически полностью зависела от государственной пропагандистской машины. Лишь немногие ученые разбирались в ситуации в далеких от нас странах мира, да и они, как правило, солидаризовались с позицией своего правительства, а не с теми, кого эти правительства считали врагами. Однако в сегодняшнем меняющемся мире элиты, обладавшие прежде монополией на полезную информацию о других странах, быстро утрачивают свои позиции. За пределами чиновничьих кабинетов и университетских кафедр, где эти элиты долго чувствовали себя как дома, появилась необъятная информационная вселенная. В ней все больше правят бал-блоггеры, неофициальные переводчики и самозванные эксперты. Интернет – не только сокровищница новостей, фактов и аналитических комментариев. Там можно найти шокирующие кадры, которые еще десяток лет назад мы никогда бы не увидели. Кроме того, во всемирной сети, на информационных сайтах, чатах, в блогах действует множество неформальных клубов, в результате чего даже люди, не обладающие специальными знаниями и не владеющие контекстом, ощущают себя полноценными экспертами.
Американский коллега Джона Олтермана, профессор журналистики Бостонского университета Роберт Зелник, в прошлом он был корреспондентом телесети ABC News, не готов с этим согласиться.
Я не совсем согласен с начальным утверждением автора статьи. Думаю, что по мере роста потока голосов с Ближнего Востока и из других регионов растет и нужда в экспертах. Я внимательно следил за тем, как электронные средства массовой информации освещали недавние военные действия на Ближнем Востоке. И я против того, чтобы не давать звучать альтернативным голосам. Думаю, что такие голоса не заглушают мнение экспертов, а наоборот усиливают нужду в них.
Занятно, что упомянутые Олтерманом блогеры, не обладающие, по его мнению, специальными знаниями и не владеющие контекстом живо обсуждаемых ими политических событий, оперативно и весьма болезненно отреагировали на публикацию Financial Times. В русскоязычном интернете ее расценили, во-первых, как оперативную работу британских спецслужб. Британских, вероятно, потому, что статья появилась в британской газете. А во-вторых, как проявление борьбы традиционных больших изданий за утрачиваемую ими монополию на суждение о происходящем в мире. Вот характерная цитата из высказанного в «Живом журнале».
Ох, как же мейнстримовые СМИ корежат от того, что их монополия на распространение информации нарушается, и что их подтасовки и ложь теперь легко обнаруживаются и становятся известны массе людей.
На самом деле, на мой взгляд, авторы статьи Financial Times беспокоят совсем другое. По мнению Олтермана, утрата профессионалами решающих позиций в формировании общественного мнения по тем или иным политическим проблемам имеет следствием скрытую дезинформацию общества и его невротизацию по ложным поводам. И особую роль в этом он отводит взрывному росту количества переводов и стремительному росту количества их потребителей.
Быстрый рост образованности населения в арабском мире и появление новых технических средств, делающих переводную информацию доступной для всех, кого она может интересовать, означает, что в этой сфере спрос сегодня превышает предложение. До появления интернета какое-нибудь возмутительное высказывание, процитированное никому неизвестной газетой, осталось бы незамеченным. Сейчас же оно мгновенно распространяется по всемирной сети и через считанные часы появляется во всех новостях, вырванное из контекста, но представленное как типичное. Обозреватели и участники ток-шоу, что в арабском мире, что на Западе, часто подкрепляют свои аргументы цитатами из переводных книг и статей, зачастую с целью доказать злонамеренность своих противников. Подобные цитаты также часто используются, чтобы изобразить в самом мрачном свете проблемы своих стран и обосновать необходимость немедленного принятия радикальных мер.
Автор этих строк приводит такой пример. Вырванные из контекста переводы используют в своих целях как Хизбаллах, так и ее оппоненты за пределами Ливана. Каждая страна в своих целях, зачастую весьма далеких от нахождения истины. Теперь, пишет Олтерман, любую статью, любую фразу, даже самую непродуманную или произнесенную сгоряча, можно вытащить на свет Божий, перевести и использовать к собственной выгоде. Ныне любое высказывание, рассчитанное на локальную аудиторию, может аукнуться за 1000 миль от нее и иметь самые серьезные последствия. Но тут, это уже мое мнение, нельзя все валить на стремительно разросшийся и не обладающий уже прежними профессиональными знаниями клан переводчиков. Хотя упрек, адресуемый им, цитирую, они зачастую потворствуют жажде сенсаций, создавая тем самым спрос на новые переводы, этот упрек отчасти и справедлив. Доктор наук, преподающая в Парижской высшей школе переводчиков и в Сорбонне, постоянно занимающаяся при этом практикой синхронного перевода Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс, находит в статье Джона Олтермана много верного и точного, но вместе с тем и некоторые неточности. Например,
не обязательно используются только переводы. Любая фраза, вырванная из своего контекста, даже на исходном языке, на языке оригинала, может быть также использована для цели пропаганды. И такого рода примеров очень много, и можно привести действительно примеры из истории Советского Союза и того, что происходит даже в западных странах.
Один из таких примеров я нашел среди реплик на статью Джона Олтермана. Речь шла о наделавшей много шума на Западе и ставшей всемирно знаменитой фразе Хрущева, сказанной о так называемом капитализме во времена его первого визита в США в 1959 году. Ее всюду цитировали «Мы вас похороним». Припомнивший этот давний скандальный случай, блогер считает, что поскольку при цитировании было опущено первое предложение Никиты Сергеевича «Нравится вам или нет история на нашей стороне», налицо сознательное искажение сказанного русским первым секретарем ЦК. Авторы «Живого журнала» приводят примеры искажающего смысл оригинала переводов и на BBC, и на московском телевидении. А Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс вспоминает другое.
Есть очень конкретный пример, скажем, из истории перевода в Советском Союзе. Кстати, об этом примере рассказывал один из юристов, специалистов по международному праву. Пример довольно-таки интересный и спорный. Потому что он, этот юрист, он, кстати, был украинцем, и он объяснял своим западным коллегам, как в течение долгого времени в Советском Союзе выражение, которое использовалось на Западе, «the rule of law» переводилось на русский язык как «верховенство закона». И он долго объяснял, причем очень убедительно, что на самом деле это было сделано практически, ну, чуть ли не специально. Почему? Потому что когда на Западе говорили о rule of law, имелось в виду действительно уважение, может быть, верховенство права в первую очередь, а не верховенство закона. То есть уважение принципов правового государства, укрепление демократии, уважение прав человека. Тогда как в Советском Союзе переводилось это как верховенство закона, то есть какого закона? Советского, то есть подчинение каким законам, опять же, советским, и в том числе и, наверное, 58-й статье.
Тут уж мне придется перевести слова уважаемой переводчицы нашим молодым слушателям. Ведь, слава богу, не все из них знают, что такое 58-я статья. Речь идет о существовавшей с 20-х годов прошлого века в Советском уголовном кодексе статье, предусматривавшей наказание за так называемую контрреволюционную деятельность, направленную, это я цитирую, к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Тут все, и измена родине, и шпионаж, и бегство за границу, и инкриминированные сотням тысяч пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Но вернемся к статье Financial Times. Ее автор обеспокоен вторжением в разрастающееся пространство политического перевода большого количества непрофессионалов и влиянием их продукта на общественное восприятие происходящего в мире. Меня же, может быть, потому что я соприкоснулся с изучением политических переводов, сделанных для высшего советского руководства, более интересует, насколько нынешний взрыв переводов влияет на принятие высочайших политических решений. Профессор Роберт Зелник отвечает мне.
Очень трудно судить. Совершенно очевидно, что если размещаемые в эфире материалы содержат ложь или неточности, они могут оказать на кого-то воздействие. Однако более вероятно, что они будут вытесняться материалами, переведенными корректно и беспристрастно. Конечно, проблема неаккуратного перевода может иметь значение для тех, кто слушает радио или смотрит телевизор. Но я не думаю, что эта проблема сможет сильно повлиять на сложившуюся сейчас систему средств массовой информации.
Автор статьи Financial Times Джон Олтерман, специалист по Ближнему Востоку, и апеллирует к примерам недавней войны в Ливане. Насколько описываемая им ситуация, по вашему мнению, сказалась на принятии решений по столкновению Израиля с Хизбаллах в Ливане?
По всей видимости, решения воюющих сторон логически отражали их интересы. Организация «Хизбаллах» хотела затеять некий эффектный спектакль, а затем быстро добиться прекращения огня и таким образом выглядеть победителем. Израильтяне желали выиграть время перед тем, как решение о прекращении огня вступит в силу, чтобы успеть изменить ситуацию на территории, где шли бои. Израиль не выполнил свою миссию так, как ему хотелось бы. Но в любом случае позиции каждой стороны формировались не столько нюансами перевода, сколько откровенной оценкой своих национальных интересов.
Так считает профессор Бостонского университета Роберт Зелник. Кстати, по мнению ряда аналитиков, как в Израиле, так и в России, свое первое поражение в ходе этого конфликта Израиль потерпел уже тогда, когда масс-медиа мира стали говорить об израильско-ливанской войне. Но ведь на деле-то израильтяне не воевали с ливанскими войсками. И война с радикальной группировкой, которая в Ливане пользуется статусом государства в государстве, все-таки не межгосударственная война. Для мирового общественного мнения эта подмена имела серьезные последствия. Но при чем же здесь переводы? Профессиональный переводчик Татьяна Бодрова-Гаженмос говорит.
Можно нагнетать страсти, в интернете, показывая страшные абсолютно вещи по интернету, опять же, без какого-либо участия переводчиков. В заключение, я думаю, что все-таки все упирается в на кого можно назвать настоящим профессиональным переводчиком. Насколько те переводы, которые все чаще встречаются в интернете, соответствуют высоким стандартам профессионального качества перевода. И действительно, я повторяю, недостаточно знать языков, необходимо учиться переводу. Может быть, есть какой-то выход из положения, потому что, наверное, количество и хороших, и плохих переводов в интернете будет постоянно расти. Это несомненно, это неизбежно. Но как найти выход из положения, как, может быть, повысить качество переводов, как добиться уважения к профессии переводчика? Может быть, есть какой-то выход. Я, например, считаю, что нужно, чтобы под переводом стояла бы подпись переводчика. Если человек сделал качественную работу, если он работал на высоком профессиональном уровне, то стесняться и бояться какой-то ответственности за этот перевод он не должен. И тогда, может быть, меньше будет, я не знаю, доверия тем переводам, под которым не стоит подпись переводчика. Перевод – это все-таки творческая работа, причем не только художественная, но и перевод любых текстов. Поэтому я считаю, что переводчики должны подписывать свои переводы. Может быть, тогда проблема искажения переводов, использования каких-то текстов или отрывков из текстов не по назначению, может быть, действительно будет решена.
Парижский профессор перевода Татьяна Бодрова-Гранмос. Ее американский коллега по преподаванию, профессор Роберт Зелник, считает, что обсуждаемую нами сегодня проблему не стоит гипертрофировать и следует рассматривать в контексте общих изменений мирового информационного поля и воздействия разных видов информации на общественное сознание.
Информационная война давно уже стала целой наукой. Несомненно, перевод – один из ее аспектов, но не самый важный. Мне кажется, что сегодня кадры телевидения, показывающие убитых и раненых, гораздо больше влияют на людей, чем заявления, документы и неточности перевода.
По обсуждаемой нами сегодня теме я попросил высказаться и директора русской службы радио «Свобода» Марию Клайн, предложив ей сопоставить суждения вашингтонского аналитика, автора статьи Financial Times Джона Олтермана, с ее собственным журналистским и переводческим опытом.
Я бы хотела остановиться на одном тезисе из статьи журналиста господина Олтмана, напечатанной в газете Financial Times. Он говорит о том, что у людей, переводящих документы или беседы крупных мировых лидеров или просто деловые переговоры, могут быть свои цели и задачи. Они не столько хотят передать истинный смысл того, что говорят собеседники, сколько преследуют иную цель – найти подтверждение своим мыслям или убеждениям, или, скажем, дискредитировать противника, или, наоборот, завладеть вниманием аудитории и преподнести сенсационную новость. Совсем недавно у нас на «Радио Свобода» был такой пример, на котором я могу остановиться. Новость была, нужно сказать, достаточно неприятная, но в российских средствах массовой информации она прозвучала просто сенсационно. Речь шла о том, что в России запрещают ретрансляцию программ «Радио Свобода». Зачем это было сказано? В статье из газеты «Нью-Йорк Таймс», которая, собственно, переводила средствами массовой информации, говорилось совсем не так. И, как я уже сказала, новость была неприятная, но, тем не менее, никакой сенсации особенной в ней не было. Зачем это нужно было сделать? Очевидно, за тем, чтобы, может быть, помочь «Радио Свобода», а, может быть, наоборот, навредить «Радио Свобода». И та, и другая задача таким образом выполняется достаточно легко. Что нужно сделать для таких вещей? Просто знаю из своего опыта. Переводила достаточно много и устно, и письменно. Нужно чуть-чуть исказить значение оригинального текста. Что-то усилить, о чем, может быть, в тексте говорилось вскользь. Или, наоборот, принизить важность того, что автор считает главным. И вот уже совершенно иначе звучит истина. Истина, которая вот в наш век тотальной информации, найти в средствах массовой информации оказывается достаточно нелегко.
Что же следует из того, что автор статьи Financial Times мудрено именует демократизацией политического дискурса и стремительного увеличения количества недостаточно качественных переводов? По мнению Олтермана, во-первых, расширение для политиков возможности аргументации их взглядов и дискредитации противников. Во-вторых, опять же, для политиков возможность накопления фальшивого политического веса.
Можно только удивляться, какой авторитет завоевывают люди, пользующиеся переводной информацией. В результате даже сторонний наблюдатель превращается в посвященного инсайдера. Это увеличивает спрос на переводную информацию, подтверждающую те или иные аргументы.
В-третьих, под влиянием бума переводов меняется сам процесс формирования политических представлений.
Его орудием становятся не прежние крупные переводческие организации, а плохо скоординированные сообщества единомышленников. Речь идет уже не о традиционных отношениях исполнитель-заказчик. В роли заказчика выступает политическая позиция, которую переводчик старается подкрепить.
От себя добавлю, что поскольку влияние масс-медиа на принятие политических решений в наш медиальный век сильно возросло, соответственно, возросла и возможность влияния непрофессиональных или недобросовестных переводов на большую политику. Как это происходило в прошлом, особая тема, одно ясно – возврата к элитарному прошлому политических переводов в эпоху интернета – уже не будет. Трудности перевода. Политические переводы и их воздействие на современный мир. В передаче, посвященной обсуждению статьи об этом американского исследователя Джона Олтермана, вы услышали мнение профессора Бостонского университета Роберта Зелника, преподавателя Сорбонны и Парижской высшей школы перевода Татьяны Бодровой-Кожен-Мосс и директора русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн. В работе над передачей участвовал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. В передаче использована музыка из кинофильма «Трудности перевода». Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8 часов 30 минут. Белоруссия и Россия завершили переговоры в Москве по проблеме транзита нефти. Премьер-министр России Михаил Фродков заявил, что экспортная пошлина на каждую тонну российской нефти устанавливается на уровне 53 американских долларов. Джордж Вуд подписал закон, ужесточающий экономические санкции против Белоруссии. В Москве арестована Лиана Аскерова, подозреваемая в причастности к убийству заместителя главы Центробанка России Андрея Козлова. Рассмотрение вопроса о выдаче санкций на арест другого подозреваемого банкира Алексея Френкеля перенесено на 15 января. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден не видит необходимости в международном расследовании убийства Анны Политковской. В Чечне сдался властям бывший начальник охраны одного из лидеров чеченских сепаратистов Зелимхана Яндарбиева. Французская полиция освободила из-под стражи главу компании «Норильский никель» Михаила Прохорова, не предъявив ему обвинений. Прохоров был задержан во вторник на курорте Куршевель по подозрению в причастности к организации международной проституции. Верховная Рада Украины приняла закон о кабинете министров, преодолев вето президента. В Азербайджане оппозиция начинает кампанию с требованием отменить решение о повышении цен на коммунальные услуги. Британский премьер-министр Тони Блэр заявил, что Великобритания должна быть готова к ведению войны и поддержанию мира, используя в своей внешней политике и жесткое давление, и компромиссы. Ответственность за обстрел посольства США в Афинах взяла на себя левацкая группировка «Революционная борьба». В пятницу по зданию посольства была выпущена ракета, никто не пострадал. Джордж Буш вновь подтвердил свою решимость направить в Ирак дополнительно 1000 военнослужащих.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
Сегодня мы с вами обсудим один почти забытый ныне сюжет, в свое время оказавшийся весьма актуальным в советском общественном сознании. Речь пойдет о пуговицах.
Вот документы из архива МОПР, Международного общества помощи борцам революции. Мы уже не раз к этому архиву обращались.
Начальник санитарной службы Харьковского военного округа, военврач первого ранга Шамашкин в ЦК МОПР. Стасовой, 26 июля 1937 год. Направляю докладную записку заведующей детсектором санитарного отдела Харьковского военного округа товарищу Поддубной по поводу обнаруженных на девочке немки Отто Рут Фишер из числа присланных детей политэмигрантов фашистских пуговиц. Вся история с этими пуговицами нам кажется чрезвычайно подозрительной. Считаю необходимым поставить вас об этом в известность для расследования и более подробного выявления личности родителей этой девочки.
Конечно, про родителей и нам хотелось бы понять прежде всего. Но это не так просто. Существовала очень известная коммунистическая деятельница Рут Фишер, основательница Компартии Австрии, активнейшая немецкая коммунистка из самых левых. В 1926-м ее и Аркадия Маслова из германской Компартии турнули, а вождем там стал Эрнст Тельман. Фишер примкнула к троцкистам, а Сталин на 15-м съезде ВКПБ ее заклеймил. Но поскольку она эмигрировала не в СССР, а в США, обошлось. В соответствии с законами коммунистической амнезии, в 1937-м в Советском Союзе уже и припомнить не могли, что такое враг Фишер, это мужчина или женщина. Я припоминаю следственное дело немецкого коммуниста, которого на Лубянке обвинили в работе на гестапо. Там говорилось, в 1933 году в Праге связался с Рут Фишером и Масловым, через которых получил директиву врага народа Троцкого о проведении террористических актов против руководителей ВКПБ советского правительства и видных деятелей Компартии Германии, находящихся в СССР. Конец цитаты. В общем, похоже, девочка Фишер с подозрительными пуговками происходило вовсе не от известной левачки, а от каких-то других коминтерновских фишеров. И сказать, чем история с пуговицами закончилась для ее родителей, мы не можем, поскольку кто они были, эти родители, не знаем.
Но давайте посмотрим, что же было в докладной записке заведующей детсектором санотдела Харьковского военного округа, для обозначения которого тогдашние советские канцеляристы пользовались не оскорблявшей их слух аббревиатурой ХВО.
Инструктор детучреждения санотдела Харьковского военного округа Поддубная, заместителю начальника санотдела ХВО 19 июля 1937 года. Докладываю. 14 мая 1937 года на мое имя было получено небольшое письмо от консультанта по детским мероприятиям санитарного управления РККА товарища Лаваришек. В письме сказано, что ЦК МОПР обратился с просьбой представить бесплатно для детей интернациональных детдомов некоторое количество путевок. 3 июня нам были посланы за подписью товарища Шамашкина, начальника санотдела, 20 путевок. 16 июня от товарища Стасовой получено письмо на имя товарища Шамашкина о том, что ребята отобраны и о дне выезда будет сообщено. Три путевки пересланы политиммигрантам, живущим в городе Харькове. Дети эти – одна австрийка и двое сидорян Чехословакии. 24 июня дети в количестве 10 человек прибыли. Мной они были встречены совместно с обкомом МОПР и отвезены автобусом в лагерь. В лагере был проведен митинг, дети разбиты по отрядам. В то время, когда я бывала в лагере, в особенности 30 июня, я со всеми беседовала. Все они ответили, что им здесь хорошо, кроме девочки-немки Отто Рут Фишер, которая заявила, что ей скучно и она хочет домой к маме. 14-го по приезду моего из Пирятина я узнала от товарища Улиницкого, что обнаружили у одной девочки, Отто Рут Фишер, на пальто пуговицы с фашистскими знаками. 15 июня я была в лагере. Мне начальник лагеря сообщил, что после дождя дети оделись в пальто, и у этой девочки вожатый заметил, увидели и дети. У девочки спросили, почему у нее на пальто такие пуговицы. «Это не ваше. Смысл был таков, что куплено не у вас». Эта девочка живет в Москве 2 года с матерью. Есть ли отец и кто он, я не знаю. Пуговицы обрезаны и пришиты другие. Пуговицы находятся у начальника лагеря. Мной было сообщено 16 июля в обком МОПР, а 17-го председатель обкома МОПР сообщил мне, что получено одним шуцбундовцем по фамилии Турнгайм письмо от матери этой девочки, в котором она пишет, что она недовольна лагерем. Я советовал председателю поехать туда и поговорить со всеми детьми. С остальными детьми была проведена разъяснительная работа по отрядам. Девочка Рут Фишер находится там же, в лагере.
Видимо, немного позже, а может и одновременно с докладной запиской, товарищ Поддубная написала коротенькое письмо в Москву, видимо, одному из мопровских деятелей, и сообщила те немногие дополнительные подробности, которые, видимо, смогла разузнать о матери девочки Отто Рут Фишер. Судя по этим сведениям, она расспросила саму девочку.
Инструктор детучреждения санотдела Харьковского военного округа «Поддубная» в Москву. Работает на электрозаводе имени Куйбышева. Сейчас в командировке. Пальто куплено в Австрии теткой, а мама перешила. В этом пальто она ходила 1 год в первую немецкую школу. Нигде не обращали внимания, кроме в нашем лагере.
Ну вот, давайте разбираться, о чем эта история? Что за шум вокруг детских пуговиц? Оно, конечно, в 1937 году у СССР с фашистской Германией не было еще той страстной дружбы, которую декларировали советские после пакта Молотова-Риббентропа. В 1937-м еще велась шумная антифашистская пропаганда, и предмет, какой бы то ни был, с фашистской символикой, вполне попадал в разряд антисоветских.
А тут еще девочка, обладательница нехороших пуговиц, повела себя не так, как полагалось образцовому советскому ребенку. Не нравится ей, видите ли, в детском лагере, к маме она хочет.
Все так, но это еще не все. Дело в том, что как раз в ту эпоху мотив пуговицы иностранного происхождения приобрел особый знаковый смысл. Отразилось это в советской литературе, она же и поддерживала такие настроения. Заграничная пуговица стала признаком врага-шпиона. По ней-то его и опознавали. Некоторые наши слушатели и сейчас, наверное, помнят известную песенку «Коричневая пуговка» на слова Евгения Долматовского.
Коричневая пуговка валялась на дороге, никто не замечал ее в коричневой пыли, но мимо по дороге прошли босые ноги, босые загорелые протопали, прошли. Ребята шли гурьбою по солнечной дороге, Алешка шел последним и больше всех пылил. Случайно или нарочно, он сам не знает точно, на пуговку Алешка ногою наступил. Он поднял эту пуговку и взял ее с собою, и вдруг увидел буквы не русские на ней. Ребята всей гурьбою к начальнику заставы бегут, свернув с дороги. Скорей, 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 рассказывайте точно, сказал начальник строго, и карту пред собою зеленую раскрыл. Среди какой деревни и на какой дороге на пуговку Алешка ногою наступил. 4 дня искали, 4 дня скакали, бойцы по всем дорогам, забыв еду и сон. В дороге повстречали чужого незнакомца, сурово осмотрели его со всех сторон. А
пуговки-то нету от левого кармана, а шиты не по-русски короткие штаны, а в глубине кармана патроны от нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой у границы. Никто на нашу землю не ступит, не пройдет. В Алешкиной коллекции-то пуговка хранится. За маленькую пуговку ему большой почет. За маленькую пуговку ему большой почет.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Сегодня мы говорим о пуговице иностранного происхождения как признаке вражеского шпиона. Это был не только фантом сознания. Мы читали документы о том, как летом 1937 года у девочки, дочери немецких политэмигрантов, обнаружили на пальтишке пуговицы с фашистской символикой и затеяли на этот счет специальную переписку.
По нашим документам, к сожалению, не ясно, чего в итоге стоили пуговки родителям девочки. Но вот о шпионских страстях вокруг пуговицы вообще давайте поговорим. Мы пригласили сегодня быть нашим собеседником профессора Оксфордского университета доктора Катриону Келли. И я обращаюсь к ней с вопросом. Скажите, шпиономания в годы перед Второй мировой и потом в 40-е была исключительно советским явлением? Или в других странах, в Великобритании, например, тоже было что-то подобное настроение? В чем здесь, на ваш взгляд, сугубо советская специфика?
Ну, во-первых, шпиономания, безусловно, существовала, но даже, надо сказать, во Второй мировой войне в Великобритании. Ну, патрулировали не пионеры, а скауты, но все-таки они стояли на берегу и выискивали там мнимых шпионов. И все это продолжалось, естественно. Вот в 30-х годах, когда приближалась война, которую все ожидали, и еще во время Второй мировой и после, ну, во время Холодной войны. Так что ничего особенно советского во всем этом настроении нет. Чисто советское, по-моему, во-первых, этот культ границ, как бы, потому что вот в Великобритании, как известно, границ такого рода нету. И в поздних 30-х годах пионеры собирали, ну, монетки на покупку овчарок. Ломоносовская фабрика выпускала знаменитую статуэтку «Юный пограничник», и появилась куча пропагандистских текстов про бравых пограничников, например, стихотворение Агния Барто «На заставе», которое перепечатывалось даже, надо сказать, в 70-х годах. Так что, по-моему, советская в долгой жизни всего этого культа, так сказать, пограничника, культа границы. И еще в том, что вроде бы все эти военные настроения очень долго продолжались. Но есть основания думать, что вся суть советской идеологии в том, что все время страна вроде бы жила в войне, на войне. Было такое чувство, что вот-вот нападут внешние враги. И считали также, что очень трудно различать внешних врагов от своих, то есть внутренних, поэтому всякий легко мог попадать под подозрение. И вот эти параноические чувства, по-моему, были более ярко выражены в Советском Союзе, чем, например, в Великобритании.
Раз наши гости упомянули стихотворение «Огней Барто на заставе», давайте его напомним. Между прочим, оно совершенно явно, мягко говоря, подражает знаменитой немецкой балладе в переводе Жуковского «Лесной царь», «Кто скачет, кто мчится под хладной мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой». Стихотворение Барто длинное, так что мы почитаем отрывки.
«Лесная застава, приземистый дом, высокие сосны за темным окном. В тот дом ненадолго спускаются сны, в том доме винтовки стоят у стены. Здесь рядом граница, чужая земля, здесь рядом не наши леса и поля. Но кто там стучит, кто ломится в дом? У двери мальчишка, он дышит с трудом. Он громко кричит: «Пропусти, часовой! Мне нужен начальник, впустите, я свой! Я видел собаку, исчезла в лесу, откуда-то издали свистнули псу. При отблеске молнии я видел вблизи прижатые уши, вся морда в грязи, ошейник плетеный, на шее надет. Собака не наша, такой у нас нет». И вот уж начальник вскочил на коня: «Товарищ начальник, возьмите меня! Я метко стреляю, без промаха бью, мне брат доверяет винтовку свою». Но молча начальник пригнулся в седле, и конь поскакал по размытой земле. Хлещет всю ярость, не дождь проливной, сквозь заросли мчит вперед вороной, и видит начальник вдали за сосной чужая собака с лохматой спиной. Собака не наша, такой у нас нет, ошейник плетеный на шее надет, зашита в ошейнике пачка бумаг, собаку послал с донесением враг. Тревога, тревога, и с разных концов стекаются к лесу отряды бойцов. Кольцом окружить, перерезать пути, живым на заставу врага привести. Лес будет прочесан и выверен весь, но враг не уйдет, он останется здесь. Он выбрал ненастье дождливую ночь, он думал, что дождь ему сможет помочь. Он крался вперед, раздвигая кусты, но скрыты за соснами наши посты.
Был еще такой довольно известный роман Льва Авалова «Медная пуговица» про майора Пронина, который боролся с международным шпионажем. Роман имеет две даты создания – 41 и 57 годы. В промежутке Авалов успел побывать в сталинских лагерях, но на творческом замысле, по-видимому, это не отразилось. Пуговица в романе не столько двигатель сюжета, сколько основной знаковый предмет. Роман начинается с того, что герой смотрит на пуговицу, которую сохранил на память, и тем же заканчивается.
Осенью, обычно осенью, когда особенно часто дает себя знать простреленное легкое, я подхожу иногда к письменному столу, выдвигаю ящик, достаю большую медную пуговицу с вытесненным на ней листком клевера, какие в прошлом веке носили на своих куртках колорадские горняки. Долго смотрю на эту реликвию, и в моей памяти вновь и вновь оживают описанные мною события и люди.
Действие романа происходит в оккупированной немцами Риге. Советского офицера Макарова командировали в Ригу с секретным военным заданием. В один из последних мирных дней с ним на улице знакомится загадочная дама, затем исчезает. Макаров пытается ее выследить, но дама сама его выслеживает и стреляет в него. Макаров приходит в себя в немецком госпитале для привилегированных персон. Загадочная незнакомка рядом, она выдает его за латыша Берзиня. Затем выясняется, что под именем Берзиня в Риге жил резидент британской разведки Блейк, а дама, полячка-авантюристка Софья Янковская, тоже агент британской разведки. Но также немецкой и заокеанской. США в романе нигде прямо не названы. Макаров начинает жить под видом Берзиня в его изящной буржуазной квартире. По ходу дела, кстати, оказывается, что советский офицер свободно говорит по-немецки и по-английски, способен оценить специфику домашней библиотеки настоящего Берзиня Блейка – Пруст, Бодлер, Рембо, Маларме. Макаров пытается понять, что означает вся эта игра. Зачем Янковская сначала ранила его, а затем спасла от немцев? Немцы тем временем очень с ним предупредительны. Именно потому, что понимают, это британский резидент, и намереваются его использовать, перевербовать. Макаров с Янковской бывает на приемах у немецкой верхушки, с ним заигрывает местный шеф гестапо. Тем временем к Макарову являются завербованные прежним Блейком агенты, красотки, служащие в разнообразных барах и кабаре. Для учета их посещений Макаров использовал разноцветные пуговицы. Но это была слабо законспирированная показная агентура, прикрытие. Настоящую, серьезную агентуру Блейка предстояло найти. Ради нее-то немцы и предлагали ему сотрудничество. И Макаров, игравший Блейка Берзиня, сделал вид, что согласился. А сам тем временем, втайне от Янковской, вступил в контакт с подпольщиками-коммунистами.
Рижскую советскую резидентуру в романе и возглавлял майор Пронин, внедренный под видом перебежчика в местное гестапо. Он изображал недалекого чиновника, известного всему гестапо в качестве коллекционера неприличных открыток. Открытки служили прикрытием для посещения явки в букинистическом магазине. Про Пронина Авалов накатал целый цикл сочинений, а майор Пронин стал со временем фигурой знаковой, персонажем, узнаваемым по имени, чем-то вроде позднейших литературных героев вроде Незнайки, Чебурашки или Штирлица, и перекочевал в анекдоты. Вернемся, однако, к сочинению про медную пуговицу.
Пока Макаров пытался вычислить якобы собственную агентурную сеть, выдачу которой требовали от него немцы, в Ригу инкогнито прибыл настоящий хозяин, шеф заокеанской разведки. Немцы были в курсе, часть их верхушки уже заокеанскими хозяевами завербована, и вообще, как известно, империалисты все заодно. Генерал Тейлор тоже вербует Макарова. Его тоже интересует агентурная сеть, но еще больше сам Макаров. В отличие от немцев, Тейлор знает, что перед ним настоящий советский офицер. А завербовать советского офицера – это исключительная, ценнейшая удача. Ради этого Тейлор сам лично прилетает в Ригу. Макаров делает вид, что согласен, и получает от Тейлора ту самую медную пуговицу с рисунком клевера. Это тайный талисман, охранный знак, который получают только самые ценные агенты Тейлора. Заодно выясняется, кстати, что настоящего Блейка убила Янковская как раз за отказ сотрудничать с Тейлором. И решила, поскольку Макаров на него внешне очень похож, использовать его. А то пришлют из Лондона на место Блейка нового резидента. Зачем ей это? Кончается тем, что Макаров, вычислив агентуру, а она готовилась для крупных диверсий. Один агент скрывался под видом ветеринарного врача и мог вызвать эпидемию сибирской язвы. Другой — на железной дороге для организации крушений. Третий мог спровоцировать нефтяной кризис во всей Латвии и так далее. Макаров с этим списком бежит в СССР, прихватив с собой Янковскую, которая предстает перед советским правосудием.
А пуговку-то, заметьте, он хранит, говорит на память. В романе действительно занятно. Во-первых, это непринужденное сотрудничество шпионов всех держав, английских, немецких, заокеанских. И это, заметьте, в разгар войны. Потому что, как учила советская пропаганда, главный враг у них был СССР, а междусобойные разборки так, мелочь. И главная сила в романе, заокеанская, это настоящие хозяева, которые, как и полагается, представителям державы, на которую намекает автор, совершенно уверены в абсолютной власти денег.
Надо заметить, что такого рода клише, тиражировавшиеся художественной литературой, карикатурами в журнале «Крокодил», эти клише на самом деле воздействовали на умы. Например, имела место такая история. Некто Сергеенко, матрос из Калининграда, в январе 1964 года выбросил в море с корабля два письма в стеклянной банке. Дальше я цитирую прокурорское заключение. Адресуя их властям Дании или Швеции, просил передать эти письма в разведывательные органы США, Англии, Швеции или Дании. Предлагал свои услуги по проведению террористической и диверсионной деятельности на территории Советского Союза. Ну и просил передать ему оружие, взрывчатку. Банку вынесло на берег в Калининградской области, не учел он течения, где она и была обнаружена, и морячка посадили за антисоветскую деятельность.
Знаете, еще очень интересно появление, так сказать, образа пуговицы в советской литературе. Ведь в классической русской литературе пуговица, ну, не была значимым объектом. Даже и не вспомнишь, упоминались ли вообще где-либо пуговицы.
Я пыталась вспомнить, может, где-нибудь у Гоголя или Салтыкова-Щедрина на мундирах чиновников, но ничего конкретного не приходит в голову.
Именно потому, что даже если где-то про пуговицы и написано, то так, мимоходом, не в них суть. И вдруг эти пуговицы оказались в фокусе внимания. Причем не какие-нибудь, а именно вражеские, шпионские пуговицы. Причем пуговицы, не нашитые на одежду, а отдельно находящиеся, самостоятельные, потерянные, лежащие в коробке, или, как в романе, медная пуговица, которую надо носить в кармане. Кстати, добавьте сюда еще знаменитый халатик с перламутровыми пуговицами в фильме «Бриллиантовая рука». Там этот халатик был на почти что тоже шпионке, и в решающий момент от нее отлетела пуговица. И тут я снова хочу обратиться к профессору Катрионе Келли. Вы можете как-то прокомментировать эту внезапно возникшую шпионско-пуговичную тему?
Ну хорошо, ну пуговицы индивидуально прокомментировать, наверное, не сумею, но дело в том, что в это время все бытовые объекты могли, в принципе, стать не нашими подозрительными. Вот, в словах одной моей информантки, 1928 года рождения, в ее детстве, и сейчас цитирую, каждый из нас начинал рассматривать спичный коробок. На спичной коробке были картинки. И вот думали, какой-нибудь враг не протаскивает ли свои изображения на этих коробках. Может быть, фашистский знак, может быть, образ Гитлера, и мы тщательно смазывали рисунки на этих спичечных коробках. Как вы эти самые, знаешь, бывают такие картинки для детей. Ну, мы, естественно, с ней засмеялись на этом моменте, но это было совершенно серьезно. Коробка из-под спичек тоже могла стать артефактом, так сказать, подозрительным. И, по-моему, у детей, у взрослых чувствуется влияние того, что Фрейд назвал «das Unheimliche», то есть «недомашнего» в буквальном переводе. То есть именно то, что сугубо наше, может вдруг стать не нашим. Так, весь мир состоит из нестабильных вещей, которые легко могут стать враждебными. Чувство влияния гражданской войны, во время которой опознать врага было действительно очень сложно, и свои могли бы также в то же самое время быть и чужими. Внутренний враг, внешний враг, их очень сложно различить. В конце концов, Советский Союз всегда как бы под угрозой, всегда на войне. Так что опять вот этот момент приближающейся войны, который существовал, как я и говорила, в других странах, но был особенно, так сказать, обостренным в Советском Союзе, но вследствие там гражданской войны и так далее.
Как бы то ни было, кажется, вместе со шпиономанией исчерпалась и пуговичная тема. Или виноват прогресс. У уважающих себя шпионов теперь молнии и застежки на липучках. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовала профессор Оксфордского университета Катриона Келли. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Гуреева вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Плац.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи. Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».